Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Сегодня в рамках темы дня, напомню, мы говорим об инвестициях в нашей стране. Плюс ко всему затронем вопросы инфляции и попробуем рассказать обо всем этом простым языком, понятным для каждого. Уже подведены некоторые экономические итоги. С начала этого года инфляция в нашей стране составила 0,3%. Это самый низкий показатель среди всех стран Евразийского экономического союза. В следующем часе мы разберемся, насколько это хорошо или, может быть, есть какие-то подводные камни, но в том числе и по привлечению инвестиций. Мы немножечко начинаем оправляться после трехлетнего спада инвестиций в нашей экономике, и на сегодняшний день 171 миллион инвестиций у нас уже приобретено новых за период с начала этого года. И об этом и обо многом другом мы поговорим сегодня с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Ханчуро Мурзалиевым. Ханчуро, здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Давайте начнем с того, что попробуем просто объяснить нашим слушателям, что такое инвестиции, что под этим подразумевается вообще в принципе. Это инвестиции не только внешние, но и внутренние. Вообще есть какие подразделения? Насколько мы с Натальей знаем, обычно говорят о проблематике, что инвестиции, которые были привлечены в нашу страну посредством межгосударственных соглашений, вот они составляют львиную часть как бы той суммы. Да, что, когда мы говорим о прямых иностранных инвестициях, внутренних инвестициях бизнеса, то они как бы так и остаются на том не очень большом уровне. Ну, давайте начнем вообще о том, что такое инвестиции, насколько они важны для нашей экономики и страны.
Хотел бы сказать то, что инвестиции – это вложения. Вложения бывают разные, материальные, нематериальные, в разных формах. В форме акций, участия в акционерном обществе, или в форме долей, или в форме денежных средств, или в виде активов. Но вот инвестиции, иностранные инвестиции, что мы подразумеваем под этим? В нашем законодательстве дано четкое определение. Если одна треть актива принадлежит иностранному лицу или иностранной организации или компании, то данная компания считается как компания с иностранным участием, то есть
инвестором.
То есть иностранный инвестор, угу. Да. Что мы подразумеваем под названием прямые иностранные инвестиции? Это означает то, что субъект, иностранный субъект или гражданин, или организация, или компания вложили напрямую деньги в Кыргызскую республику. Здесь открыли юридическое лицо с минимум 30% участием зарубежного капитала. То есть эти инвестиции, прямые иностранные инвестиции, они не идут через государство. Они идут напрямую. Это взаимоотношения, получается, двух субъектов.
Почему нам так важны иностранные инвестиции, нам как государству?
Ну, как вы знаете, вот в формуле валового внутреннего продукта есть I, это... Ну, это инвестиции, да? Таким образом, для того, чтобы в стране был экономический рост или увеличить экономический рост в стране, необходимо обязательно увеличивать инвестиции. Инвестиции бывают разные. Один из видов инвестиций – это прямые иностранные инвестиции. Те, которые идут напрямую, иностранные инвесторы вкладывают в нашу страну, и это не ложится на плечи наших граждан. Почему, какие плюсы существуют у прямых иностранных инвестиций? То, что основной плюс в том, что на плечи налогоплательщиков не ложится бремя выплат по государственному долгу. То есть это не кредит, это не грант.
Так.
Это прямые деньги, которые поступают в страну.
Основная цель, конечно, это извлечение прибыли.
Очень часто в последнее время в средствах массовой информации и просто в беседах между кыргызстанцами мелькает словосочетание «инвестиционный климат». И вот все говорят как один, что инвестиционный климат в Кыргызстане за последнее время серьезно улучшился, что страна способна привлекать иностранные инвестиции. Однако, если смотреть на конкретные цифры, то это, насколько я понимаю, совсем не так. Вот объясните, пожалуйста, это.
Вообще, расскажите для начала, что такое инвестиционный климат и как он создается?
Ну, инвестиционный климат – это те условия, которые мы создаем для инвесторов.
Это налоги?
Это, в первую очередь, это нормативно-правовая база. Какие стимулы существуют, какие льготы существуют для инвесторов. Уровень коррупции, например, в стране, да? Уровень условий ведения бизнеса в нашей стране. Вот насчет индикатора, одного из индикаторов, который может измерить инвест-климат, это, скорее всего, вот индикатор Всемирного банка, называется ведение бизнеса, doing business. И вот, как вы знаете, наша страна в настоящее время занимает 70-е место среди всех стран мира. Этот индикатор оценивает примерно 190 стран мира. Мы по итогам прошлого года улучшили наши позиции на 7 позиций в целом. Недавно вот мы, правительство Кыргызской Республики, утвердило план по улучшению позиций Кыргызской Республики в рейтинге Doing Business. Этот план двухгодичный. По каждому из индикаторов рейтинга были предусмотрены соответствующие меры, которые в будущем отразятся на улучшении.
Расскажите об индикаторах этого рейтинга. Что нам нужно улучшать и по каким позициям нам нужно
работать? И что мы сделали уже, что улучшили свои позиции в этом рейтинге?
У нас 10 индикаторов. Из 10 индикаторов по 3 основным у нас такие наихудшие позиции. Первое – это разрешение неплатежеспособности.
А что это такое?
Это тот процесс, когда компания проходит процесс банкротства.
Ага.
В случае, если вы создали компанию и, к сожалению...
Бизнес не пошел,
вы обанкротились, то какие процедуры вам нужно пройти для того, чтобы...
Чтобы закрыть эту компанию. Вот здесь, правда, я слышал, что у нас, в принципе, бизнес открыть-то небольшая проблема. Вот закрыть его, здесь очень много нужно обегать инстанции.
По регистрации предприятия мы занимаем топовые позиции в мире. Входим в десятку. Примерно 3 дня уходит на то, чтобы вот зарегистрировать свое предприятие.
3 дня – это уже легально работаешь.
А разрешение по индексу разрешения неплатежеспособности мы занимаем 82-е место.
Большая разница.
Но за 2 последних года мы улучшили этот индикатор на 48 позиций.
А что это? Это недостатки законодательства какие-то изначальные? Или просто что-то не предусмотрели, что вот такая вот разница между сложностью процедуры открытия и закрытия бизнеса у нас произошла в свое время?
В основном реформы были направлены на упрощение процедуры ликвидации бизнеса. Плюс к этому некоторые меры, были заложены такие меры, которые способствовали реабилитировать или провести процедуру санации компании. То есть, если вы оказались в такой ситуации, то что вы обанкротились, то на законодательном уровне мы предусматривали меры, которые могли помочь вам, дать вам возможность оживить свою компанию. Сейчас вот в мировой практике это практикуется. То есть, если предприниматель обанкротился, то государство его не бросает, дает возможность восстановить свой бизнес.
И работать
уже
дальше,
работать успешно, да?
Угу.
Ну, то есть это вот первый пункт.
Да. Еще какие 2 пункта?
Есть такой индикатор, как подключение к электросетям. Вот мы занимаем по данному индикатору 164-е место.
Да, что у нас так сложно подключиться к электросети бизнесу, да, получается, в нашей стране?
Ну, согласно рейтингу, согласно вот специальные исследования проводятся, да, по этому индикатору, сейчас мы занимаем такую позицию. Однако вот в нашем плане, двухгодичном плане по doing business, изучив опыт Беларуси, они занимают в мире очень хорошее место, где-то в районе 30-го места, были заложены вот мероприятия, которые поспособствуют сделать этот процесс в формате единого окна. Дополнительно сейчас вот предлагается мера по упрощению подключения к электросетям тех компаний, которые хотят получить мощность до 35 киловатт.
Это какие-то предприятия, получается? И есть какие-то приоритеты, скажем, у нас для инвесторов? То есть в какой-то определенной области, может быть, это промышленная, горнорудная, или, может быть, это IT-сфера?
В настоящее время у нас, вот, насколько я знаю, определенные процедуры для всех желающих, для всех компаний, которые хотят подключиться к электросетям. Но сейчас предлагается мера в рамках этого плана, да, для тех, которые хотят получить до 35 киловатт, это считается очень, это для МСБ, например, для домохозяйств, для МСБ, самый низкий, получается, уровень, да?
Требований, да?
Да, для них будут упрощать процедуры, чтобы они быстрее могли подключаться к электросетям.
Ну и быстрее начать работать, получается. Ну и так, по итогу, у нас трудно закрыть обанкротившийся бизнес, у нас трудно подключиться к электросетям, и еще о третьем пункте вы говорили, с которым...
Это налогообложение. Примерно 150-е место мы занимаем в мире. Здесь проблема в основном не в самих процентных ставках, так как у нас очень низкие процентные ставки в стране. Проблема заключается в администрировании. Получается, для предпринимателя ему необходимо очень много раз ходить в налогу и сдавать отчетность, да?
Ну и уровень обслуживания в налоговых тоже, да, скажем
то
так, похрамывает.
То есть не быстро, да, получается, можно у нас все это сделать, и, может быть, не так современно все выстроено.
Согласно нашему плану вот двухгодичному, здесь также предусмотрены меры для того, чтобы улучшить этот индикатор. Вот, насколько вы знаете, вот с начала этого года функции по сбору страховых платежей были переданы налоговой. Теперь предприниматель ходит в одно место. Да? Раньше приходилось ходить и в налогу, и в соцфонд. В настоящее время можно ходить только в налоговую и там сдавать эти платежи. Помимо этого, вот, ведется в рамках цифровизации, ведется работа по созданию условий для подачи отчетности в электронном формате. Это через сайт налоговой службы, через электронную цифровую подпись. Вот, такие методы, да, предлагаются.
Я предлагаю немножечко прерваться и послушать как раз-таки комментарии насчет проблем в налогообложении. Мы уже поднимали эту тему недавно в эфире. Глава Международного делового совета, заместитель председателя Комитета по развитию промышленности и предпринимательства Оскара Садыкова, он как раз нам и расскажет о некоторых недостатках, которые существуют в сфере налогообложения Кыргызской Республики.
Ситуация по сборам налогов. Здесь, конечно, у госорганов, наверное, более обширная картина, но то, что мы видим со своей точки зрения, это то, что предприниматели не стимулируют оставаться здесь и продолжать свой бизнес. То есть, например, в какой-то год могут попросить заплатить заранее аванс, но и то они готовы платить заранее, но не готовы платить больше того, что они должны.
Платить аванс, прошу прощения, у нас что, налоги можно авансом заплатить?
Да, есть такая практика.
И кто-то может попросить прийти из налоговой и сказать, что ну-ка для плана мне немножечко налогов авансом?
Есть такие случаи, да. И
удивительно.
Насколько я знаю, это не запрещено законодательством. Если предприниматель согласен, то он оплачивает аванс. Но проблема возникает тогда, когда говорят, вы заплатите за прошлый период больше. То есть вы, оказывается, мало заплатили. Заплатите побольше. Вот тогда возникает проблема. Потому что даже аванс – это не так страшно. Предприниматель, он все равно рассчитывает и говорит, так, ну хорошо, значит, я оплачу там за следующий квартал, но уже через полгода не буду платить. Это не так страшно, если бы ему сказали, нет, оказывается, 3-4 года назад вы заплатили 100 сомов, но вы должны были заплатить 200 сомов. Сложно здесь ответить однозначно, потому что где-то, конечно, государство старается, ну, например, в части улучшения доступа к финансированию, то есть там Российско-Кыргызский фонд развития, банки с государственным участием, они существенно увеличили вот этот портфель, который доступен для кредитования. Да? Открываются фонды прямых инвестиций, то есть где-то с доступом к финансированию, может быть, улучшение есть. Где-то, возможно, есть улучшение в части лицензионно-расширительной деятельности. Но все равно для общей ситуации, для общей картины предпринимателям этого может показаться недостаточно, потому что трудности остаются. Вот в части логистики часто есть перебои с отправкой грузов на границе. Есть те вопросы, о которых мы уже сегодня поговорили, там сертификация, проверки контролирующих органов. То есть сложно, конечно, сказать, есть толк, нет. Но я думаю, преимущество нашей страны в том, что у нас хотя бы есть этот государственно-частный диалог. То есть мы, как бизнес, всегда можем пойти, сказать где-то что-то, да, знать, что мы будем услышанными. Вот эти вот диалоговые площадки, они для чего? Для того, чтобы мы высшему руководству страны эти все вопросы говорили. Может быть, где-то госорганы не говорят, что-то не доносят до сведения руководства страны. И как раз для этого эти площадки созданы. То есть нам, к примеру, наши предприниматели из соседних стран рассказывают, что они не всегда могут до государства, условно говоря, достучаться. Здесь у нас такая возможность есть. Всегда руководители госорганов на связи, там есть диалоговые площадки, поэтому есть механизмы, чтобы воздействовать на это все. Вопросы, проблемы, конечно, остаются.
Возвращаемся в студию. Я напомню, что мы сегодня разговариваем об нашем инвестиционном климате, в принципе, об инвестициях, с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Ханчуро Мурзалиевым. Он находится у нас в студии. И следующий вопрос. Совсем недавно проходила конференция в Бишкеке. Она была посвящена защите прав инвесторов. И на ней региональный менеджер международной финансовой корпорации Кассандра Колберт сказала, что за 3 года в Кыргызстане отмечен существенный спад инвестиций. В том числе она отметила, что если в 2015 году приток инвестиций составлял больше $1.5 миллиарда, то в 2018 году он был лишь 850 миллионов. Ханчуро, скажите, пожалуйста, каких цифр мы ориентировочно ожидаем в этом году по инвестициям и почему за последние 3 года приток инвестиций, по крайней мере, по словам регионального менеджера Международной финансовой корпорации, в нашей стране существенно снизился, получается, если смотреть за 15-й год и 18-й, получается, в 2 раза.
Во-первых, я хотел бы отметить то, что вот по итогам 18-го года у нас цифры сложились. Вот мы привлекли $850 миллионов, да? По сравнению с 2017 годом это рост на 38%.
То есть было еще меньше. В 2017 году, было, меньше,
году
да?
было на 38% меньше. По итогам первого квартала 2019 года мы привлекли $176 миллионов. Это на 48% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
То есть в этом году мы, в принципе, можем при такой динамике ожидать больше $1 миллиарда инвестиций в нашу страну?
Динамика очень хорошая, позитивная, видится рост относительно трендов. Да?
Да.
За последние 10 лет, за 2008-2018 годы, у нас в среднем мы привлекали по $800 миллионов США. И если смотреть 2018 год, мы привлекли 851, да? Почему выделяется цифра 2015 года, $1.5 миллиона США? Это было связано с одним событием. Создание в это время проходил процесс по созданию Кыргызско-Российского фонда развития. И вот то, что $500 миллионов были вложены в экономику Кыргызской Республики, они классифицируются как прямые иностранные инвестиции.
То есть, в принципе, цифры были примерно однородные, да, все время, а потом мы получили $500 миллиона, и из-за этого у нас немножечко сейчас так скосилась, да, динамика. Скажите, пожалуйста, Российско-Кыргызский фонд развития, он какую роль вообще сыграл в инвестиционном климате нашей страны и насколько он оживил внутренний инвестиционный, возможно, рынок?
На данный момент, на сегодняшний день Российско-Кыргызский фонд развития, он примерно одобрил проектов на сумму где-то $300 миллионов США. Это больше половины тех средств, которые у них есть. Он играет очень важную роль в нашей стране, так как он предоставляет возможность, улучшает доступ к финансам. У него очень хорошие условия по кредитованию. Те инвесторы, которые хотят вложиться в нашу экономику, они могут обратиться за капиталом в Российско-Кыргызский фонд развития. принципе, многие международные игроки, они, когда входят на рынок страны, также рассматривают возможность получения кредитования или финансирования существующих финансово-кредитных учреждений.
Буквально накануне прошла встреча премьер-министра Мухаммед Калыя Абылгазиева с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Йоном. И в ходе встречи была озвучена цифра, что товарооборот между странами составил в прошлом году всего там 30 миллионов долларов, по-моему, даже меньше немножечко получается. Значит ли это, что иностранные инвестиции в нашу страну приходят в большинстве своем из соседних стран и стран, с которыми мы состоим в различных международных организациях? Или мы уже доросли до того уровня, когда можем привлекать инвестиции стран дальних, зарубежных?
В нашем случае вот основные топ-инвесторы – это Китай. Он вкладывает примерно 40% прямых иностранных инвестиций, приходит с Китайской Народной Республики. Далее идет Россия, Турция, Швейцария и Канада. Вот это основные игроки. В основном инвестиции идут в обрабатывающую промышленность, горную добычу. В эти сектора уходят.
Ну, мы уже поговорили о тех трех недостатках, которые нам несколько мешают улучшать наш инвестиционный климат, по крайней мере, улучшать свои позиции в рейтинге Doing Business. Мы уже отмечали, что это трудность закрытия бизнеса на территории нашей страны, это подключение к электросетям, вот эта вот интересная новость была, ну, и трудности в налогообложении, в принципе, мы об этом очень часто говорим, это новостью, скажем так, для нас не является. Ханчуро, скажите, пожалуйста, а какие позитивные есть у нас позиции именно для создания инвестиционного климата, что нам позволяет все-таки улучшать свои позиции в рейтинге Doing Business и что нам позволило занять 70-е место. Это, в принципе, неплохо, если смотреть на список из почти 180 стран.
По рейтингу Doing Business, вот, как я уже отметил ранее, по индикатору разрешения неплатежеспособности мы улучшили свои позиции вот, на 48 позиций за последние 2 года. Далее, по доступу к финансам у нас тоже были реформы, которые были защищены со стороны Всемирного банка. По международной торговле у нас тоже улучшились позиции. Вот это те основные индикаторы, по которым наблюдается улучшение, да, позиций.
Когда мы говорим об иностранных инвесторах и вообще о возможности открытия какого-то иностранного бизнеса в Кыргызстане, первое, о чем говорят люди, почему с нами сложно работать, это коррупция в государственных органах, с которой они сталкиваются буквально на каждом шагу все-таки, да? А часто ли вы сталкиваетесь со случаями, когда иностранные инвесторы, может быть, обращаются за помощью в Министерство экономики, в разрешении каких-то проблем? Или часто ли вы узнаете о подобных фактах коррупции, что мешает прямому инвестированию?
Ну, в системе государственной службы, госуправления, Минэконом и, как вы знаете, есть вот 2 органа, которые отвечают за инвестиции. Это Министерство экономики, мы отвечаем за выработку политики, инвест-политики. То есть мы наделены полномочиями вносить изменения в законодательство, выработка рекомендаций для того, чтобы можно было изменить какие-то законы, нормативно-правовые акты. С другой стороны, есть агентство. В 2014 году мы создали агентство по продвижению инвестиций. Это был очень такой позитивный шаг, потому что институциональная среда, она была улучшена. Появился новый игрок, который определенный госорган, который непосредственно занимался инвесторами. И до сих пор вот агентство по продвижению и защите инвестиций, они выполняют функцию по реализации инвест-политики. То есть это орган, он служит как фронт-офис, они непосредственно разговаривают, ведут переговоры и отвечают за привлечение инвестиций, да, в нашу страну.
Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили об инвестициях и о нашей инвестиционной политике. Вместе с начальником управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Ханчуро Мурзалиевым. Ханчуро, большое вам спасибо, что посвятили нам ваше время.
Спасибо большое.
Желаем вам удачи в этом трудном деле. И мы продолжаем эфир. В следующем часе мы продолжим разговор об инвестициях, в том числе коснемся вопросов инфляции в нашем стране, разберемся, со всех ли сторон это хорошо, или все-таки есть какие-то подводные камни в этом сложном, экономически запутанном деле. С вами остаются Наталья Князева и Тимур Усмонов.
Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие.
По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Асмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Предвзятыми мы, конечно, не собираемся быть, а вот дотошными быть придется, особенно когда мы подводим итоги экономические в полугодии.
Предварительные.
И предварительные, да. Еще пока, да. В принципе, по прогнозам и Министерства экономики, и вообще по отчетам правительства, у нас все довольно неплохо, и сразу по двум пунктам. Но если вопрос об инвестициях, мы уже обсудили, в принципе, выяснили, почему в течение 3 лет у нас намечался такое снижение инвестиционных притоков. Это все в этом виноват, скажем так, закавычим российско-кыргызский фонд развития, который пополнил наш инвестиционный портфель на полмиллиарда долларов в 2015 году. Да. Ну и с тех пор, конечно, это выбилось, скажем, из среднестатистических цифр, но, в принципе, мы стабильно набираем около 800 миллионов долларов инвестиций ежегодно, что, конечно, не максимум, можно и гораздо лучше сделать наш инвестиционный климат, в принципе, мы уже над этим работать, как предыдущий спикер говорил, здесь у нас три самые животрепещущие проблемы. Напомним, что, во-первых, это, конечно, система налогообложения, именно к ней есть очень большие претензии, в том числе что она до сих пор, и несмотря на вливание и в технологии, и в ту самую цифровизацию, о которой мы говорим, все еще неудобно администрировать нам наше налогообложение. Ну и во всем, конечно, также и виноваты те предприниматели, которые все никак не хотят выходить из тени, или, может быть, даже привыкли в ней работать, а может быть, и не создается соответствующих условий для внутреннего, очень важного инвестора, который должен подпитывать бюджет нашей страны и экономику своими средствами, и не хранить их где-нибудь под подушками, ну или, не дай бог, открывать производство где-нибудь за рубежом, когда это можно было бы сделать здесь.
Слушай, ну у нас ведь еще один показатель, которым мы очень гордимся и говорим об этом в открытую, что у нас на пространстве ЕАЭС самая низкая инфляция. Сколько она у нас там составляет? 0,3%?
Она у нас не самая низкая, во-первых, но мы с Арменией в ЕАЭС лидеры по наименьшему росту инфляции. В Армении она составила 0,1%, у нас она составила 0,3%.
Но все равно, по-моему, это показатель такой, ну, мне лично, как обывателю, которому рассказывают, что у нас такая малюсенькая инфляция, всего 0,3%, становится на душе приятно. А так ли это должно быть?
Ну, тебе, как потребителю, кстати говоря, рядовому, должно быть на самом деле приятно, потому что это как раз-таки говорит о том, что цены у нас в стране растут очень медленно. Хорошо бы, чтобы и зарплаты росли быстро, и в итоге вот такая вот разница между низкорастущей и медленно растущей инфляцией и быстро растущими зарплатами, наконец-то сделали нас такими качественными потребителями, которые могут хорошо потреблять как экспорт, так и импорт.
Но у нас все логично. Медленно растут цены, медленно растут зарплаты.
Но это, может быть, еще не только из-за этого, от этого зависит. Посмотрим на страны, в которых экономическое положение ЕС, страны ЕС, в которых экономическое положение гораздо лучше, но уровень производства, конечно, гораздо больше. Это Беларусь, Казахстан и Россия. Она на 3-м месте с начала, то есть стоит прямо перед Кыргызстаном. Там инфляция выросла на 2,5%, в Казахстане на 2,6%, а в Беларуси на 2,9%. Ну, в общем, если для лидера данного списка Беларуси это далеко не новость, там инфляция все время растет. Белорусский рубль давно уже был отправлен, скажем так, в свободное падение, потому что, ну, скажем так, инфляция влияет в первую очередь на курс национальной валюты. Но все это связано с еще неадаптированной под свободный рынок экономикой, хоть мы все время восхищаемся белорусами, скажем, потому что у них производство все осталось на уровне еще советского времени. Но, с другой стороны, многие предприятия, как говорят эксперты, до сих пор дотируются государством, в том числе, несмотря на их прибыльность, в том числе очень большое количество продукции остается на складах, в том числе продукция обесценивается, в том числе и белорусский рубль. А вот необходимые товары, которые белорусы хотели бы приобрести, в большем размере, которые, может быть, не могут быть выпущены отечественными мощностями, вот как раз-таки на них цены и растут поступательно.
Слушай, но если инфляция так влияет на курс валюты национальной, получается, и у нас она такая маленькая, потому что Национальный банк держит сом.
Ну, в первую очередь, конечно, регулятором главным инфляции у нас является именно Национальный банк. И мы с тобой, Наталья, ежедневно практически слышим о том, что Национальный банк устанавливает курсы национальных валют, ну и в том числе у нас плавающий курс. Но очень часто мы слышим о том, что были произведены дополнительные интервенции, которые позволяют оставаться нашему кыргызскому сому самой крепкой, за исключением прибалтийских стран. Но у них уже нет своей собственной национальной валюты, там уже вовсю евро завладела, так сказать, всем отечественным госзнаком. Но из тех, кто остался, наша валюта остается самой крепкой. Она, на самом деле, за всю историю была подвержена инфляции меньше всего. Напомню, что российский рубль, хоть сейчас он практически один в один к сому, после, не помню, в каком, в 96-м году, кажется, претерпел деноминацию, чтобы просто населению было легче ориентироваться в денежных знаках. Казахстанский тенге, мы сами знаем, что там проводится довольно жесткая кредитная валютная политика для того, чтобы нефтепродукты, за счет которых формируется основной экспорт данной страны, в общем-то, делает более прибыльным, грубо говоря, и стимулирует отечественную промышленность более быть конкурентоспособным на международном рынке, где Казахстан очень широко представлен. У нас же, скажем так, сохраняется некий баланс сил, что называется, ни туда и ни сюда. И экспорт у нас хорошо не представлен, а вот от импорта мы очень сильно зависимы, и поэтому нам нужна крепкая национальная валюта, чтобы потом конвертировать ее в доллары. Слушай, у нас, к сожалению, в ЕС ведь все до сих пор завязано почему-то на американской валюте.
Ну, может быть, у нас экспорт так хорошо не представлен, именно потому, что сом у нас такой крепкий.
Но именно многие эксперты говорят о том, что крепость сома, это, конечно, очень хорошо для нас с тобой, Наталья, и для всего населения, что он позволяет все-таки видеть, что цены растут не очень много, но мы будем еще разбираться сегодня в выпуске с помощью наших экспертов, именно в каких областях инфляция, скажем так, выросла, а где-то она, может быть, даже и упала. Дело в том, что это ведь средний показатель из разных видов производственных мощностей, и пищевой, и горно добывающие и так далее, и так далее. Если мы говорили об инвесторах в прошлом часе, да, именно те страны, которые формируют наш инвестиционный портфель, то здесь как раз-таки представлены разные секторы промышленности, которые формируют, собственно говоря, ценообразование и далее уже инфляцию. Но я предлагаю не уходить в экономические дебри, потому что мы с тобой не специалисты, и прямо сейчас предлагаю связаться с настоящим профи в деле экономики, с бывшим министром экономики Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Он прямо сейчас уже у нас на связи. Артем, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сегодня у нас есть такая информация, в принципе, не знаю, как к ней относиться. Вроде бы новость радостная, но, возможно, есть и какие-то подводные камни в том, что по итогам с начала года инфляция в нашей стране среди стран Евразийского экономического союза составила вместе с Арменией самые маленькие показатели, то есть фактически 0,3%. Скажите нам, пожалуйста, низкие показатели инфляции и сама инфляция, что она из себя представляет, и насколько это хорошо, или все-таки для развивающейся страны рост цен на продукцию все-таки это не очень, ну, не очень хорошо?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле, к вопросу инфляции нельзя подходить только с точки зрения, хорошо это или плохо. Это большая совокупность многих экономических факторов, и этот параметр охватывает достаточно большое количество направлений. Вот если посмотреть на самом деле более углубленно структуру инфляции, которая у нас сложилась по итогам 6 месяцев, то можно сделать несколько таких на самом деле важных выводов. То есть прежде всего, как уже отмечалось, что низкий уровень инфляции достаточно неплохо отражается на потребительском рынке и в отношении простых граждан. То есть умеренный рост цен позволяет более интенсивными темпами расти реальным доходом населения. То есть если мы посмотрим на самом деле за 6 месяцев статистику по средней заработной плате, то она выросла, если не ошибаюсь, по-моему, около 4% по итогам 6 месяцев. А при этом уровень инфляции у нас сложился 0,3% за 6 месяцев. То есть
заработная плата населения растет быстрее, чем цены, получается, да?
Да. Соответственно, у людей появляется больше возможностей покупать товары, растет покупательская способность населения. Но вместе с тем, Вы знаете, у нас достаточно открытая экономика, плюс мы являемся членами Евразийского экономического союза, и рынок товаров, он является достаточно конкурентным. То есть, следовательно, нашим предпринимателям невозможно диктовать цены на внутреннем рынке в условиях открытой конкуренции. То есть, если наши предприниматели будут злоупотреблять завышением цен на товары, то, соответственно, их продукция может быть вытеснена со стороны конкурентов со стран членов Евразийского экономического союза. Вот, ну, учитывая, что у нас как бы открытая экономика, и государство не регулирует цены на товары, если не наблюдается резкого роста цен, в данном случае используются отдельные инструменты. Вот, но что бы хотел подчеркнуть, то есть вот самой инфляции для предпринимателей, значит, важное значение имеет не снижение конечной стоимости товара как такового при росте цен, допустим, на сырье, материалы, комплектующие, то есть все, что входит в себестоимость самой продукции. Вот. А значит, умеренное повышение цен при стабильных ценах на сырье и материалы или при снижении их цен. Вот если посмотреть за 5-6 месяцев структуру инфляции, то вот можно увидеть, что, допустим, рост цен на пищевые продукты и напитки, он составил 1,6% по итогам 6 месяцев. То есть если общая инфляция на уровне 0,3%, то рост цен на пищевые продукты и напитки 1,6%. На алкогольные напитки и табак, если я не ошибаюсь, там что-то в районе 3,5% было. А вот при этом, значит, цены на тарифы и непродовольственные товары снизились на 2%. Вот. То же самое можно отметить по, допустим, структуре товаров собственного производства и по структуре товаров импорта. То есть если вот посмотреть на рост цен по отдельным товарам, то вот на картофель, допустим, цена выросла там, порядка 50%, на пшено 8%, баранину 4%, фрукты 2%, ну и так далее. При этом вот на такие товары, как окорочка, кофе, гречка, было снижение. Эти товары у нас внутри страны не производятся, они все импортируются. Вот. То же самое, вот с начала года, если не изменяет память, снизились цены, существенно прям снизились цены на твердое топливо, ГСМ, значит, сжиженный газ и определенное снижение там, на цемент и, значит, природный газ, там, порядка 2% было. А вот ГСМ и твердое топливо, там, если не ошибаюсь, от 13 до 9% было снижение. То есть это вот именно те товары, которые входят в структуру себестоимости выпускаемой продукции.
Получается, вот эти вот цифры по инфляции, эти цифры формирует сам независимый рынок, да, нашей страны, или все-таки государство имеет какие-то рычаги для того, чтобы эту инфляцию сдерживать? Может вообще как-то государство сейчас, наше, его аппарат влиять на состояние инфляции?
Нет, ну, безусловно, у государства есть рычаги влияния. Ту же денежно-кредитную политику у нас определяет Национальный банк. Он же следит за уровнем инфляции, то есть за стабильностью курса национальной валюты. Это, кстати, тоже один из, на самом деле, важных факторов при формировании внутренних цен на рынке. Если вы посмотрите динамику, то за последние 3-4 года СОМ являлся, наверное, одной из наиболее стабильных валют на рынке Евразийского экономического союза, что, значит, позволяет нам внутренне планировать внутренние цены у производителей более стабильно. При этом, конечно, это создает, значит, определенные вызовы и возможности для развития экспорта. То есть если внутренний рынок будет вымещаться более дешевым импортными товарами, то нашим предпринимателям нужно создавать возможности для наращивания объемов экспорта на рынке стран Евразийского экономического союза. Тем более, что покупательская способность и в Российской Федерации, и в Республике Казахстан, она на порядок выше, чем в Кыргызстане. То есть средний уровень зарплаты у нас в стране составляет, по-моему, около 230 долларов, то в Казахстане этот параметр приближается к 400 долларам, а в России в районе 550 долларов.
А можно сказать, что вот такой вот устойчивый курс национальной валюты, мы постоянно слышим, что Национальный банк проводит интервенции, но, в принципе, наша национальная валюта остается примерно на одном и том же уровне, что это выгодно в первую очередь для того, чтобы к нам импортировался товар, но при этом нашим производителям внутри страны вот данный крепкий сом не очень выгоден?
Вы знаете, вопрос курсов национальных валют, он должен рассматриваться в рамках всего Евразийского экономического союза. Если одна страна в значительной мере ослабляет национальную валюту, то, конечно, она в определенной степени стимулирует свой экспорт в соседние страны. Вот, например, то, что произошло с рублем, в кратком историческом экскурсе, если посмотреть, то рубль значительно укрепился, примерно сравнялся с сомами. Соответственно, та продукция, которая выпускалась в Российской Федерации при условии отсутствия, значит, барьеров при перемещении товаров на внутреннем рынке, цена становится более конкурентоспособной. И, соответственно, отечественные производители, они вынуждены уже конкурировать с этими товарами на рынке. И это в определенной степени, конечно, приводит к замедлению роста цен для конечных потребителей. Но что важно в этом контексте? Важно, чтобы не снижались инвестиционные возможности предпринимателей, и то есть это не сказывалось на процессах модернизации. То есть вот если посмотреть параметры по инвестициям в основной капитал со стороны бизнеса именно, то вот за счет средств предпринимателей в 2019 году, по-моему, по итогам 5 месяцев, значит, этот показатель составил 12 миллиардов 155 миллионов сомов. В 2018 году за этот же период показатель по инвестициям в основной капитал был 11 миллиардов 908 сомов. То есть определенный рост этих показателей, он тоже есть. Но в то же время вы, конечно, правы, что ситуация и с национальной валютой, и с низким уровнем инфляции, она подталкивает и правительство, и наших предпринимателей к необходимости действовать более активно и создавать большие возможности для развития предпринимательского сектора. То есть это, в частности, и программы по поддержке экспортоориентированных предприятий, и разработка моделей торгового финансирования, новые инструменты лизинга, деятельность Кыргызско-Российского фонда. То есть все эти направления, они в том числе помогут бизнесу более активно занимать позицию, в том числе на рынках других государств-членов Евразийского экономического союза.
Ага. Ну, раз уж мы перешли к вопросу инвестиций, да, мы тоже хотели об этом поговорить. Как вы уже сказали, что с начала этого года объем инвестиций составил около 171 миллиона долларов, вы в сомах давали эту информацию. Скажите, пожалуйста, вот очень часто, когда речь заходит об инвестициях, и эксперты, и бывший министр экономики Панкратов нам тоже в интервью говорил о том, что вообще с инвестициями есть большая проблема сейчас в нашей стране, в том числе за последние 3 года уровень инвестиций снижается. И в основном, когда государство дает статистику по инвестициям, то речь идет об инвестициях, которые пришли путем переговоров с соседними государствами, да, на государственном уровне. Притом инвестиции конкретно из бизнеса, они в этой вот доле инвестиций не самые большие. Это так, и почему так происходит?
Да, за последние 3 года отмечалось определенное снижение показателей притока прямых иностранных инвестиций. Вот, если не ошибаюсь, за первый квартал 2019 года был отмечен определенный рост. Я, честно говоря, нет цифр, не могу сказать, насколько это было. Вот, но проблема с привлечением инвестиций, она тоже носит достаточно объемлющий характер. То есть, с одной стороны, это реализация проектов в полном объеме, которые были согласованы на уровне межправительственных, межгосударственных диалогов и визитов. С другой стороны, это инвестиции частного бизнеса. И здесь важно отметить, что в структуре притока инвестиций львиную долю занимают, конечно, инвестиции в горнодобывающий сектор и, значит, на научную деятельность, но здесь подразумевается вопрос именно геологоразведки и значит, субъектов, связанных с горнодобывающей промышленностью. Вопросы привлечения инвестиций и, значит, стимулирования этого направления, то есть они, насколько я понимаю, отражены в последних программах правительства, и определенная часть работы была проведена в последние годы. То, что было сделано, фактически начинает давать определенные результаты только сейчас, а те инициативы, которые сейчас разрабатываются, и, значит, те договоренности, которые есть, они дадут эффект в определенной ближайшей перспективе.
Угу. А о какой перспективе примерно идет речь? Потому что, ну, очень часто и наши слушатели, когда мы говорим об инвестициях, а это уже очень давно продолжается, как бы разговор есть, а все идет очень плавно. Скажем так, простые граждане-то ждут экономического чуда, наверное, какого-то, чтобы сразу как-то экономическая ситуация мгновенно стала лучше. Это вообще возможно или нет в ближайшей перспективе?
Ну, это, конечно, всем хочется, чтобы эффект был здесь и сейчас. Вот, но важно понимать, что строительство заводов, значит, фабрик в горнодобывающем секторе требует определенного времени. То есть, если мы берем крупные предприятия, то это там от 3 до 5 лет срок строительства ввода в эксплуатацию. Плюс необходимо учитывать, что для каждого объекта требуется, значит, формирование земельного участка, требуется подвод коммуникации и так далее, что также занимает определенное время. То есть, вот, ну, вы понимаете, что там мы не можем сказать, что у нас прям завтра будут построены все эти заводы и фабрики, но работа в этом направлении, она идет, договоренности определенные есть, и мы можем только надеяться, что в ближайшей перспективе все это будет реализовано.
Угу. Ну и заключительный вопрос, он будет касаться тогда прямых инвестиций бизнеса. Скажите, пожалуйста, что должно делать государство и что оно, возможно, делает уже сейчас для того, чтобы увеличивать долю прямых инвестиций бизнеса в нашу страну, и как очень часто же говорится о том, что Кыргызстан нужно сделать инвестиционным раем, да, для инвесторов зарубежных. Что для этого нужно сделать и почему процесс идет медленно?
Ну, очень важное значение в этом вопросе имеет, конечно, стабильность, прежде всего стабильность законодательства. Это понятные прозрачные правила игры. Это сокращение административных барьеров, снижение лицензионно-разрешительных требований, а также, значит, программы стимулирования по доступу к дешевым долгосрочным финансовым ресурсам. Угу. То есть это программы, которые могут быть направлены и на модернизацию производственных мощностей, и на повышение производительности труда на предприятиях, в том числе и стимулирование экспортных направлений, лизинг промышленного оборудования, комплектующих и другие инициативы. И в том числе нельзя исключать и защиту прав собственности. Ну, это те вопросы, которые постоянно поднимают предприниматели, и это то, что есть в повестке совета, инвестиционного совета при правительстве. И эти вопросы также обсуждаются на других площадках взаимодействия государства и бизнеса.
Большое вам спасибо. Были очень рады с вами поговорить.
Спасибо вам.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».